Глава 7. В Страсбурге произошло вот что. Истребитель «Мираж» взлетел с авиабазы по соседству, пролетел над Страсбургом и сбросил точно в центр бассейна небольшую фугасную бомбу с лазерным наведением. Бомба, к счастью, была чисто фугасная, без осколочного наполнения, иначе все, кто собрался вокруг бассейна, положил бы на месте. А так два человека осталось в живых, я и один из молодых нанотехнологов. Точнее, остались живых не люди, а личности. Тела погибли после инъекции адреналина. Габова убило наповал. Собственно, его тело меня и спасло, приняв на себя ударную волну. Все это рассказал Кожухов, связавшийся со мной по сети через минуту после того, как я снова оказался в теле юного московского оболтуса. Тело било нервная дрожь. До меня только сейчас дошло, что я чудом избежал гибели. Самое противное, что Вудсток не соврал. Он действительно перестал обо мне заботиться. На этот раз я избежал смерти благодаря не Вудстоку, а исключительно Богу, если он, конечно, существует на самом деле. «И что теперь?» — спросил я. «Кто будет вместо Габова?» «Точно не знаю», — ответил Кожухов. «Либо директор ФСБ лично, либо кто-то из его заместителей или советников. Но если бы у нас были выборы, я бы проголосовал за Сару Остермайер». «А это еще кто такая?» «Бабулька одна из Моссада. Очень толковая женщина и с характером. Ребята ее очень уважают». «Так в чем проблема? Скажи ей, чтобы приступала к работе, и все». «Она уже приступила к работе. Только, боюсь, ненадолго». Андрей вздохнул. «Почему это ненадолго?» — возмутился я. «Кто ее сменит? Директор или президент?» «Одно из двух. Ни директор, ни президент не потерпят, чтобы целое управление ФСБ возглавляла старая еврейка». «Они что, антисемиты?» «Типун тебе на язык!» — воскликнул Кожухов. «Но все равно полковник Моссада во главе управления ФСБ». «С каких это пор Комитет защиты порядка на Земле стал управлением ФСБ?» — резко спросил я. «Не знаю, кто это придумал, но это решение редкостно глупое. У нас под крылом сотня ЦРУшников и моссадовцев». «ЦРУшников уже нет», — уточнил Габов. «Они все в США пытаются бороться с чумой». «Все равно, сколько у нас моссадовцев? 100 человек? 200? «Около 100 человек. 140. Еще англичан человек 50. «Вот видишь, мы уже давно не ФСБ. Мы Комитет защиты порядка планеты Земля. Президент и директор могут думать все, что им заблагорассудится, но против объективной реальности не попрешь». «Но это же мятеж какой-то», — пробормотал Кожухов. «Это не мятеж», — заявил я. «Это восстановление порядка. Свяжись с ребятами и объясни им, что происходит. Уверен, тебя поддержат почти все». «В том-то и дело, что почти», — вздохнул Кожухов. «Снова начнется разброд и шатание». «Не начнется», — сказал я. «Знаешь, что мне сказал Габов неделю назад? Он сказал, что иногда приходит время, когда надо озвереть. И тогда зверство должно быть запредельным, потому что только запредельное зверство по-настоящему эффективно. Кто не с нами, тот против нас. Если кто-то продолжает считать себя ФСБшником, это его право. Но если этот кто-то начнет мешать остальным, он должен быть уничтожен. Быстро, решительно и безжалостно. Если мы не будем действовать решительно, у нас нет шансов. А теперь расскажи поподробнее, что произошло в Страсбурге. Нанозавод разрушен полностью? В пыль. Документация какая-нибудь сохранилась? Никакой. Плохо. Кто-нибудь из наших сможет отстроить его заново? Никто. Вздохнул Кожухов. Вначале мы думали, что на земном технологическом уровне это нереализуемо. А потом, когда Яхра подарили нам почти готовый нанозавод, никто даже не подумал, что стоит подстраховаться. Все были уверены, что Вудсток будет открыт вечно. Это была моя ошибка. «Сейчас уже не важно, чья это ошибка», — сказал я. «Ничего фатального не случилось, я знаю, как построить нанозавод. Но у меня сейчас есть более важное дело. Надо разобраться, кто сбросил бомбу». «С этим разберется Дракантрест», — сказал Кожухов. «Ты лучше займись восстановлением нанозавода. И не в Страсбурге, а в Москве. После апрельских событий ПВО вокруг Москвы такая, что ни один самолет не взлетит. А если взлетит, собьют в момент». Я заколебался. «Ты уверен, что Дракантрест справится?» — спросил я. «Он прошел базовый курс боевых искусств на Вудстоке, а до того 10 лет работал опером в Питере. В теле Туровского руководил операцией, а там пострелять пришлось ого-го. 3 раза в Чечне был». «Хорошо», — сказал я. «Тогда я приступаю. Только мне нужен консультант, а еще лучше несколько. Нужно найти в окрестностях Москвы подходящее производство». «Подходящее производство я тебе сразу подскажу. НИИ экспериментальной биологии в Оболенске. По Терпховым. Он, правда, простаивает много лет, но оборудование сохранилось. Оно слишком специфическое, чтобы продать налево». «Хорошо», — сказал я. Собирай людей и охрану обязательно обеспечь. Детекторы пришельцев на каждом углу. Не учи ученого, оборвал меня Кожухов. Нормальные люди два раза на одни и те же грабли не наступают. Это точно, согласился я. Второй раз они наступают на другие грабли. Кожухов тяжело вздохнул и сказал. Это судьба человечества наступать на грабли. Философ, сказал я и улыбнулся. Но ничего радостного в моей улыбке не было. Работа началась 14 июня. Началась она с того, что я набросал план дальнейших действий и понял, что она на завод будет построена не раньше середины сентября, а, скорее всего, еще позже. Это если считать, что сохранившаяся резервная копия Яхарского программного обеспечения соответствует работоспособной версии. А если нет, даже думать не хочется. Очень плохо. Какое-то время я всерьез обдумывал идею обратиться к СБОТ и попросить ее вторично заслать на Землю Яхаров нанотехнологов. Но по здравом размышлении эту идею пришлось отбросить. Во-первых, СБОТ неоднозначно откажет. А во-вторых, даже если случится чудо, и Яхары придут на Землю не как завоеватели, а как технические консультанты, они ускорят построение барьера раза в два, но не более. А для Земли нет большой разницы, когда начнет работать астральный барьер в октябре или сентябре. И то, и другое слишком поздно. Комитет защиты порядка не успеет быстро обеспечить все населенные районы Земли детекторами пришельцев. Мы держим под контролем только крупные города России и Англии. Весь Израиль, да по инерции еще Страсбург. Китайцы тоже контролируют какую-то часть своей страны, а вся остальная территория планеты отдана пришельцам на растерзание. Я ознакомился с материалами разведки и узнал, что в Болгарии завершается формирование анклава неизвестной инопланетной расы. На острове Бахрейн по неизвестным причинам истреблено почти все население. Вероятно, пришельцы играли в военную игру. А в Египте появился пророк, которого местные жители считают новым воплощением Мухаммеда. Что происходит в США, неизвестно вообще, потому что ни один из ЦРУшников ни разу не выходил на связь, а своих агентов туда почему-то не посылали. А ведь самая главная опасность еще впереди. Мутанты с Броуна на Земле пока не появлялись. Ближе к вечеру позвонил Дракантрест и поделился результатами расследования вчерашнего происшествия в Страсбурге. Результатов почти не было. Установлена военно-воздушная база, с которой взлетел тот самый «Мираж». Установлено, что пилот и еще 11 человек из наземного персонала авиабазы находились под внешним контролем. И все. Кто конкретно контролировал пилота, осталось неизвестным. Дракантрест злился и ругал Кожухова за то, что тот не догадался оборудовать эту авиабазу детекторами пришельцев. Я напомнил Дракантресту, что радиус действия современных истребителей составляет более 1000 километров. И что детекторами пришлось бы оборудовать все военно-воздушные базы НАТО в Европе, а заодно и российские базы дальней авиации, и корабли с ракетным вооружением всех атлантических флотов. Это невыполнимая задача. Кожухова ругать не за что. Он сделал все, что мог. Остается непонятным, откуда враги узнали она на заводе. Дракон-Трест уверен, что утечка пошла через Яхров. Но это не единственное возможное объяснение. Враг мог узнать она на заводе, например, случайно, подслушав разговор наших сотрудников. А если у врага есть портативный детектор пришельцев, то обнаружить стройку вообще не составляло труда. Кстати, не факт, что мы имеем дело с организованным врагом. Возможно, это развлекается инопланетное или вообще наше земное хулиганье. Нашли в интернете чертежи детектора пришельцев, собрали это устройство, обнаружили какой-то неясный объект, явно секретный. И в бестолковой голову пришла идея «давайте все разбомбим». А чтобы захватить тело пилота и провести бомбардировку большого, ума не нужно. Память тела все сделает сама. Я посоветовал Дракантресту поделиться результатами с Кожуховым. Он сказал, что уже сделал это. Кожухов вроде бы даже порекомендовал президенту выступить с инициативой законсервировать все боевые самолеты по всему миру. Но по всему миру это решение явно не пройдет. На карте Земли все больше становится областей, где обстановку контролируют пришельцы. А еще точнее не контролирует никто. Земля катится в пучину анархии. С каждым днем все быстрее и быстрее. К сентябрю анархия охватит все человечество. Теперь, когда проект нанозавода приказал долго жить, я не знаю, как остановить этот процесс. Нормальный планетарный узел, в принципе, можно построить и без нанозавода, но это займет еще больше времени. Теоретически можно попробовать развернуть контроль над астральным пространством с помощью множества портативных детекторов, соединить их между собой в сеть, например, по GSM, только где взять столько детекторов. Чтобы надежно контролировать хотя бы Москву, их потребуется по одному на каждый дом. А как обеспечить надежную работу компьютерной сети, к которой они будут подключены? Нет, нереально. Кожухов связался со мной в 9 вечера. «Телевизор смотришь?» — спросил он. «Нет, а что?» «Включи первую программу». Я включил первую программу и увидел гарант Конституции. Он выглядел очень усталым и злым. Похожее выражение было у него на лице, когда он призывал мочить террористов в сортире. Только сейчас он был еще злее. Речь его была длинна, запутанна и изобилована сочными выражениями вроде «демократия в опасности» и «вертикаль власти во всем мире». Смысл речи сводился к трем основным тезисам. Первое. Земля стоит на пороге планетарной катастрофы. Необходимо срочно принимать жесткие меры. Кое-какие меры уже приняты. Второе. Инопланетные террористы и хулиганы вовсю пользуются политической разобщенностью Земли. Этому надо положить конец. Нужно срочно создать единую службу безопасности всей Земли, стоящую над правительствами и всецело пользующуюся их поддержкой. Такая служба создана, она называется Комитет защиты порядка планеты Земля. Ее возглавил полковник Моссада Сара Астермайер. А антисемитов попрошу заткнуться. Третье. Ни для кого не секрет, что бесконтрольные перемещения по сети инопланетян и землян представляют колоссальную угрозу для человечества. С завтрашнего дня все перемещения по сети в пределах Земли разрешаются исключительно сотрудникам Комитета защиты порядка. Все прочие сетевые путешественники будут расстреливаться на месте без предупреждения. Вот так. Как ни печально это признавать, все попытки обуздать кризис, не прибегая к крайним мерам, благополучно провалились. Хорошо, что в политических верхах нашелся человек, который решился озвучить чудовищно непопулярное, но единственно правильное решение. Как его теперь грязью обольют? «Ну как тебе?» — спросил Кожухов. Я уже и забыл, что он до сих пор висит на связи. «Нормально», — сказал я. «Лучше так, чем никак. Но кровище прольется немерено». «Это точно», — согласился Кожухов. «Но ты правильно сказал, лучше так, чем никак». «Как это будет организовано? Летучие отряды с портативными детекторами, выявляющими пришельцев?» «Есть другие предложения. Если придумаешь что-нибудь лучше, свяжись со мной. А еще лучше не грузись этими делами, а восстанавливай нанзавод». «Неразумно», — сказал я. 100 против одного, что мы не успеем вовремя закончить стройку. К тому времени, когда нанзавод заработает, кризис уже разрешится. Первоочередная задача на сегодняшний день как раз та, о которой говорил президент». «Согласен», — сказал Кожухов. «Но с проектированием нанзавода не справится никто, кроме тебя. Вот если Вусток вдруг снимет с себя изоляцию, вот тогда мы тебя тут же перебросим на другой проект». «Незачем ждать, пока Вусток сменит гнев на милость», — заметил я. «Есть такое свойство — миоз». Кожухов немного помолчал и спросил. «А не страшно?» «Страшно», — согласился я. «Но что делать? Волков боятся, в лес не ходить». «Хорошо», — сказал Кожухов. «Возьми с собой Собалина». «Лучше обработать сразу человек трех, на случай, если с одним что-то случится. Да и работу кое-где можно распараллелить». «Сначала совокупись с Собалиным», — сказал Кожухов, «а потом одного из вас пустим в дальнейшее размножение». Слово «совокупись» неприятно резануло слуховой центр мозга. Человеческая система понятий местами крайне нелогична. С одной стороны, Кожухов все сказал правильно. Миоз — это действительно совокупление, даже не просто совокупление, а гораздо более глубокий интимный акт. Но с другой стороны, в формулировке, которую использовал Кожухов, есть нечто педерастическое. Понимаю, что это ерунда, но на подсознание действует. Ничего, прорвемся. Да и с половой самоидентификацией после миоза станет проще. За женскую сущность будет один голос, а за мужскую — два. «Привет!» — радостно воскликнул Рутпей. «Рад тебя слышать. Как дела на Земле?» «Хреново», — сказал я. «Но для тебя ничего интересного нет. Лучше расскажи, как дела на Броуне». «Неплохо. Мы уже контролируем 21 остров. А на трех островах развернули исследовательские лаборатории. А что?» «У меня к тебе просьба. Мне надо вступить в МИОС с одним человеком. Сможешь организовать безопасное место?» «Легко», — сказал Рутпей. «Подожди немного, я должен передать информацию». Слишком быстро он согласился. Подозрительно это. «Компьютер уже одобрил?» — спросил я. «Одобрил», — подтвердил Рутпей. «Информация ушла. Минут через 5 двое нобстеров уйдут с Броуна, и вы с этим человеком сможете занять их тела. Координаты тел я передам тебе прямо сейчас. Держи». Рутпей передал мыслеобраз, который сеть автоматически перекодировала в длинную последовательность цифр. Я быстро записал эти цифры на бумаге, оборвал связь с Рутпеем и позвонил Собалину. Он подтвердил готовность. Рутпей сообщил о готовности к Миёзу не через 5 минут, а через 9. Но это ни на что не повлияло. Я материализовался в маленькой полости на краю острова. Рядом со мной находился единственный броуновец. Больше по внутреннему кругу восприятия никого не было. Впрочем, это уже не броуновец, это Сабалин. Он и я заметно боялся. Я он понимал его меня. Миёз действительно страшная вещь. Особенно первый Миёз, после которого навсегда теряешь возможность вернуться в родное тело. Хорошо, что он я еще не обзавелся семьей. Иначе он я ни за что не согласился бы на этот шаг. Да и так странно, что он я согласился. За это ему мне надо Героя России дать. Впрочем, что я он, думаю, какой герой? Какая Россия? Баловство все это. Я он оттолкнулся щупальцами от стены и двинулся навстречу ему мне. Наши разумы раскрылись навстречу друг другу, и началось слияние. «Это было круто», — сказала мы один. «Еще бы», — отозвалась мы три. «Но не так круто, как в первый раз». «Конечно», — согласилась мы четыре. «С первым разом вообще ничто не сравнится. Бедные нобстеры. Они не знают, что такое любовь». Мы один хотела было спросить, откуда взялось мы четыре, но сразу поняло, что спрашивать нет необходимости. Все необходимое и так содержится в общей памяти. «Рутпей жжет», — хихикнула мы три. «Герой Блубейка, однозначно». «Однозначно», — согласилась мы четыре. «Только это было лишнее. Товарищи с Блубейка зря рассчитывали, что Рутпей будет доминировать в этой куче личностей». Ни на что они не рассчитывали», — уточнила мы один. «Они просто добавили в эту кучу своего агента влияния. И на что он будет влиять?» — ехидно поинтересовалась мы три. «Ни на что конкретно и одновременно на все», — ответила мы один. «Мы и не заметим, когда будет проявляться его влияние. Но одно я могу точно сказать. Никто из нас никогда не причинит расе нобстеров никакого вреда. Одно только это оправдывает проведенную операцию». «На Блубейке жизнь отдельного существа ценится намного меньше, чем на Земле», — вставила реплику мы четыре. «Коммунисты, блин». «А что ты имеешь против коммунистов?» — поинтересовалась мы три. «Коммунисты, между прочим, думают сейчас не о том, как закрыться от Броуна, а о том, как лучше эксплуатировать его ресурсы. Если бы на Земле был коммунизм, нам не пришлось бы отстреливать хулиганье пачками». «А что, уже пришлось?» — спросила мы один. «Или домысливаешь?» «Домысливаю», — согласилась мы три. «Но если я ошибаюсь, я съем свою шляпу». «У тебя нет шляпы», — заметила мы один. «И головы тоже нет», — добавила мы четыре и хихикнула. «Да идите вы», — огрызнулась мы три. «Давайте не будем зря время терять. Нас точно трое. Балласта не было?» «Не было», — подтвердила мы один. «Мы бы увидели. Да и зачем нобстерам подсаживать к нам сразу двоих агентов?» «Чтобы усилить влияние нобстерской составляющей», — предположила мы один. «А заодно в разы понизить стабильность выходных личностей», — добавила мы три. «Нет, Миёз с четырьмя участниками — это уже русская рулетка. Нас действительно трое». «А я знаю, почему нет балласта», — сказала вдруг мы четыре. «Потому что все исходные личности были очень целостными и стабильными». Мы один и мы три одновременно расхохотались. «Кто стабилен?» — спросила мы три, давясь смехом. «Сабалин стабилен? Ха-ха-ха-ха». Мы четыре насупилась и ответила. «Да, стабилен. Ты лучше вспомни, какая помойка была у Сигова на дне души. Да и Даша тоже была не сахар. Это ее переживание». «Какое переживание?» — удивленно спросила мы три. «Что-то такое припоминаю», — сказала мы один. «Что-то связанное с ее мамой». «Что, вправду не помните?» — изумилась мы четыре. «Инопланетный агент, называвший себя Джеймсом Бондом, вселился в Дашину маму и избил Дашу ее руками». «Ничего такого не помню», — сказала мы три. «Интересно, почему?» «Потому что на выходе из Миёза личности получаются разные», — наставительно произнесло мы четыре. «У нас с мы два память была одинаковая», — возразила мы три. «А вы проверяли?» — спросила мы четыре. «Не проверяли вы ни хрена. Вы об этом даже не думали. Вас Вудсток так загрузил, что вы вообще ни о чем не думали. Мы два от этого загруза до сих пор отойти не может». «Но-но!» — прикрикнула мы три. «Ты наше альтер-эго не трогай. Ты вообще уверена, что правы мы, а не оно?» Мы четыре смущенно промолчала. «А я уверена», — сказала мы один. «Если каждый будет думать только о себе...» «Только проповедовать не надо», — прервала его мы три. «Оно выбрало свой путь и пусть потихоньку развивается. Когда оно перейдет на следующий уровень, мы узнаем, кто из нас прав». «Возможно, узнаем», — уточнила мы один. «Если оно соизволит нам рассказать свою историю, и если эта история будет правдивой». «Ну, хватит», — заявила мы три. «Нечего переливать с пустого в порожнее. Давайте лучше вот с чем разберемся. Я знаю, как построить нанозавод, планетарный узел и астральный барьер. Кто еще это знает?» «Я знаю», — отозвалась мы четыре. «А я нет», — сказала мы один. «Ну вот все ясно», — заявила мы три. «Мы вдвоем займемся стройкой века, а ты иди воюй». Мы один немного подумала и сказала: «Пойду воевать». Мы прибыли на Землю в город Оболенск, на территории бывшего института экспериментальной биологии. Свобода перемещений по Земле потихоньку уходит в прошлое. Вероятность нарваться милицейский патруль с детектором пришельцев все еще невелика, но лучше не рисковать, потому что менты сначала откроют огонь и только потом поинтересуются идентификатором путешественника. Окружающий пейзаж впечатлял. Бывший закрытый город спустя почти 20 лет снова стал закрытым. Военные патрули, сновавшие по улицам, были в большинстве своем без оружия, но зато каждый холм вокруг города ощетинился ежом зенитных ракет. «Правильно говорил Кожухов, нормальные люди не наступают два раза на одни и те же грабли». Кожухов принял меня в собственном кабинете. Раньше этот кабинет принадлежал одному из заместителей директора института. В этом не давали усомниться многочисленные телефоны на специальном столике. Интересно, почему чиновники высокого ранга так любят иметь в своем кабинете кучу телефонов в два ряда? Гораздо удобнее установить под столом компактную офисную АТС и обойтись единственным аппаратом. Конечно, понтов будет меньше, но Андрей Кожухов никогда не казался мне любителем понтов. «Ты бы лучше АТС установил», — сказал я, указывая пальцем на телефоны. Кожухов безразлично отмахнулся. «Сейчас это не самая главная проблема», — сказал он. «Да и по соображениям безопасности нельзя». «Тут же...» — он ткнул пальцем в один из телефонов. «Нет, тут...» — он ткнул пальцем в другой телефон. «Даже кремлевка есть». «Но ты лучше расскажи толком, что за проблема с Миозом. Почему вас трое?» «Никаких проблем», — ответил я. «А трое нас потому, что нопстеры ввели в Миоз своего участника». «И где он теперь?» — спросил Кожухов. «Везде и нигде. Он растворился во всех трех личностях, но нигде не доминирует, так что все в порядке». «Ну и слава богу», — вздохнул Кожухов. «Коварный план Блубейка не сработал». «Да не было у Блубейка никакого коварного плана. Планетарный компьютер просто хотел подстраховаться». «Против чего?» «Против наших агрессивных действий. Я теперь чисто физически не смогу сделать нопстерской расе ничего плохого. А если узнаю, что кто-то из наших готовит нопстерам пакость, буду испытывать большое желание настучать об этом на Блубейк. Нопстеры нас побаиваются, а этот шаг дает им хоть какую-то гарантию». «Все нас побаиваются», — печально сказал Кожухов. «А если говорить честно, боятся до ужаса. И есть за что. Дикая варварская раса с повышенной агрессивностью за считанные месяцы получила от Вудстока целую гору технологий. Мы открыли другим расам Сарей и Броун. А еще у нас есть странное существо со сверхъестественными способностями, которое нельзя убить». «Меня уже можно убить», — уточнил я. «Вудсток снял с меня защиту». «Знаю», — кивнул Кожухов. «В Страсбурге ты выжил по чистой случайности. Если бы лицом к бассейну стоял Николай Алексеевич, ты был бы мертв, а он жив». «Тебе бы это больше понравилось». Кожухов пожал плечами. «Даже не знаю», — сказал он. «Мне больше понравилось бы, если бы в живых остались вы оба. А если выбирать между вами, не знаю. Ты лучше скажи, ты себя нормально чувствуешь? Шиза не одолевает? В тебе уже столько личностей собралось? 4? Если считать броуновцев и агента Вудстока, то 9. «Броуновцы никак себя не проявляют?» — спросил Кожухов. «Пока никак, тьфу-тьфу-тьфу. А с половым вопросом у тебя как?» «Гораздо лучше», — улыбнулся я. «Рутпей пришелся очень кстати». «Кто-кто?» — переспросил Кожухов. «Рутпей», — повторил я. «Так зовут того нопстера, который навязался к нам в Миоз. Нопстеры к сексуальным вопросам относятся наплевательски. Теперь это частично передалось и мне. Да и расклад поменялся. 3 мужика против 1 девушки». «Вот и замечательно», — сказал Кожухов. «А то на тебя иногда даже смотреть было противно. Вроде мужик как мужик, а как проскочит что-нибудь женское, ну там, в зеркальце посмотреться, понимаешь, что не пидор, но все равно неприятно». «Теперь на пидора не похож?» — улыбнулся я. «Не похож», — подтвердил Кожухов. «Ну, раз у тебя все нормально, давай перейдем к делу». «Давай», — кивнул я. «Личность летчика-террориста уже установили?» Кожухов насупился и покачал головой. «Как его установишь? Детекторов там не было?» Из глубины моей памяти вдруг выплыли знания Миши Сабалина. «А если без детекторов?» — спросил я. «Если чисто оперативным путем?» «Этот хмырь откуда-то узнал местонахождение нанозавода. Я надеюсь, твои люди не трубили о нем на каждом углу?» «На каждом углу не трубили, но нормальной маскировки не было». «То есть это теперь я понимаю, что нормальной маскировки не было?» «Тогда мы с Габовым считали, что защищаться надо только от мелких хулиганских групп». «Думаешь, там работала не мелкая группа?» «Не менее 12 человек. Причем действовали они удивительно слаженно. Не похоже, что это просто хулиганы». «Ну а кто же тогда? Инопланетная спецслужба? Может, товарищи того самого Джеймса Бонда?» «Все может быть», — сказал Кожухов. «Чисто теоретически в Страсбурге могли поработать агенты любой расы нашего сектора. Да и соседних секторов тоже. Но практически есть один нюанс, который ты пока не заметил. Базу в Страсбурге могли найти не только случайно. Кое-кто знал о ней с самого начала». Я сразу понял, о чем он говорит. «Яхр», — сказал я, — «эту стройку начали они. Они были вынуждены сдать ее нам, им это не понравилось. Они немного подождали и провели спецоперацию». «Вполне логично». «Вот именно», — кивнул Кожухов. «Возможно, спецоперацию провели не они. Возможно, они просто передали информацию своим союзникам. Или не союзникам, а тому же самому Джеймсу Бонду». «У меня не сложилось ощущение, что между Джеймсом Бондом и Яхрами есть контакт», — заметил я. «У меня тоже». «Но чем черт не шутит? Мне кажется, начинать расследование нужно с Яхров. Надо отследить, кому ушла информация об их проекте на Земле». «А это вообще реально?» «Не знаю», — пожал плечами Кожухов. «Но попробовать надо. Ты еще вот что учти. Вряд ли имела место случайная утечка информации. Более вероятно, что информацию слили сознательно. А в этом случае СБОТ обязана быть в курсе». «Допустим, она в курсе. Допустим, даже она знает, кому конкретно сообщили местонахождение нанозавода. Но как заставить ее сознаться? Это будет явно агрессивный акт. Бывало, что войны начинались и по меньшим поводам. Если бы Яхры боялись войны с нами, они бы не запустили чуму в США. Тогда они нас недооценивали, а теперь оценили по достоинству и испугались. Я уверен, что на прямой вопрос она ответит «ничего не знаю». «Кто бы сомневался», — вздохнул Кожухов. «Даже если она ответит что-то конкретное, это с большой вероятностью будет означать, что Яхры решили кого-то подставить. Есть только один способ точно узнать правду». «Какой же?» Кожухов немного помолчал, а потом вдруг сказал: «Миос». От изумления я лишился дара речи. Некоторое время я смотрел на Кожухова и не мог ничего сказать, а потом спросил: «Ты серьезно?» «Серьезно», — ответил Кожухов. «Если ты вступишь с ней в МИОС, ты узнаешь все, что знает она». «Не факт», — возразил я. «Некоторые детали памяти могут потеряться в ходе МИОСа. Например, уйти в балласт». «Насколько это вероятно?» «Не знаю. Если верить в Вудстоку, вероятность появления балласта тем выше, чем больше разница между исходными личностями и чем менее стабильна каждая из них. Когда слились мы, Сабалин и Рутпей, балласт не возник. Я бы сказал, что и в этот раз его не появится, но я не могу быть абсолютно уверен». «Насколько велик риск?» — спросил Кожухов. Я пожал плечами. «Не знаю», — сказал я. «По-моему, вероятность невелика, но, значит, придется рискнуть». «А если это воспоминание попадет в ту личность, которую будет контролировать СБОТ?» «И я, конечно, не такой крутой специалист в МИОЗе, как ты», — сказал Кожухов. «Но кое-что мне подсказывает, что ты будешь контролировать обе личности. После двух МИОЗов ты все еще очень похож на Сигова, особенно после второго МИОЗа. Даша ушла куда-то вглубь, от Сабалина осталось только несколько любимых выражений». «Каких?» «Неважно. Я почти уверен, что СБОТ постигнет участь Сабалина и Рутпея. Как подсказывает моя интуиция, она редко меня подводит». «В Страсбурге не подвела, например». «В Страсбурге нам пришлось пойти на сознательный риск», — сказал Кожухов. «Мы находились на чужой территории. Мы чисто физически не могли обеспечить нормальную защиту объекта. У нас была только одна альтернатива — свернуть производство и начать все заново в России. Но тогда мы потеряли бы не менее месяца». «А так мы теряем 3 месяца». «Не повезло», — пожал плечами Кожухов. «Но тогда я четко понимал, чем мы рискуем. А сейчас ситуация не кажется мне такой рискованной». «Ну ладно», — сказал я. «Но остается еще одна проблема, самое главное. Как убедить СБОТ войти в МИОС?» «Нобстеров не пришлось убеждать», — заметил Кожухов. «Они сами подсунули тебе своего агента». «Нобстеры — это другое», — сказал я. «У них нет таких имперских амбиций, как у Яхров». Нобстеры более здравомыслящие. А с точки зрения СБОТ, человечество – варвары, которые поставили на уши весь сектор. Предоставить варварам доступ к государственным тайнам на это СБОТ не пойдет. К тому же Рутпей, в отличие от СБОТ, не имел доступа к большим секретам. Он был простым оператором, а не крутым начальником. На Блубейке крутых начальников вообще нет, если не считать компьютера. В самом лучшем случае СБОТ предоставит для Миюза какого-нибудь мелкого советника. Но нам это не подходит. Для нее самой согласиться на Миньос — это как римскому императору предложить взять Атилу в соправители. Кожухов улыбнулся и сказал: «А никто и не говорит, что она пойдет на Миньос по доброй воле. Ты должен поставить ее раком. В переносном смысле, разумеется. У нее не должно остаться другого выхода». «И как же это сделать?» — спросил я. «Очень просто», — улыбнулся Кожухов. «Один еврейский товарищ предложил замечательную идею. Я бы до нее ни за что не догадался бы. Евреи — страшные люди, особенно после того, что у них весной произошло. Кровожадные до ужаса. Чечены отдыхают». «Короче», — не выдержал я, — «не томи, рассказывай». «Все очень просто», — сказал Кожухов. «Вначале ты разговариваешь с бот по-хорошему. Она тебя посылает. Тогда ты идешь на Броун и выдаешь доминанту в пределах одного острова. Суть доминанта — всем дружно идти на Нисли и творить там массовые убийства». «Как идти?» — спросил я. «Ножками? Или ты умеешь строить на броне терминалы сети?» «Ты умеешь», — сказал Кожухов. «Ты вступишь в Миё с одним из броуновцев и передашь ему то, чему научили тебя ангелы. А в доминанту ты включишь указание вступать в Миё друг с другом до тех пор, пока это умение не станет доступно всем. А потом всем одномоментно уходить на Нисли. Идея понятна?» «Понятно», — кивнул я. «Потом я выжидаю день-другой, связываюсь с бот и говорю ей, что это было последнее китайское предупреждение. А в следующий раз я запущу супердоминанту». «Можно и так», — сказал Кожухов. «Только с бот наверняка сама захочет с тобой поговорить. Правда, евреи — жуткие люди». «Жуткие в данный момент», — уточнил я. «Вообще-то они добрые и пушистые, но сейчас им пришло время озвереть», — как говорил Габов. «Нам всем сейчас пришло время озвереть». «Мы звереем потихоньку», — грустно сказал Кожухов. «Скоро озвереем до полной потери человеческого облика. И тогда твой долбанный Вудсток отправит всех на следующий уровень». Черт возьми, Кожухов произнес эти слова просто так, не вдумываясь в их смысл. Но ведь это запросто может быть правдой, как говорил Вудсток. «Разброд, шатание, массами овладевает отчаяние. Не знаю, что овладевает массами, но на вершине социальной пирамиды отчаяние налицо. Неужели все, что происходит, входит в планы Вудстока?» Как и следовало ожидать, СБОТ не согласился с моим предложением. Впрочем, не согласился — это мягко сказано. Разозлилась она так, что если бы мы были броуновцами, мы бы после этого разговора разлетелись в разные стороны со скоростью, даже не знаю, какая скорость на броуне считается очень большой. Короче, разговор не привел ни к чему, кроме ожидаемого всплеска отрицательных эмоций. На финальную угрозу СБОТ не отреагировала. Очевидно, решила, что угроза пустая. Ну-ну. Над пакетом доминант повозился пришлось изрядно. В отличие от предыдущего раза, сейчас мне требовалось не просто дополнить систему правил, которым подчиняется броуновское коллективное сознание, но заставить каждого броуновца, воспринявшего программу, выполнить довольно сложную последовательность действий. Я возился над доминантами целый день и все равно не успел закончить работу до вечера. Надо будет как-нибудь в будущем поручить программистам сделать эмулятор броновской ноосферы, чтобы проще потом отлаживать новые доминанты. Только, боюсь, для этого потребуется компьютер, который не построить без нанозавода. На следующий день я все-таки довел работу до конца. Я мысленно крутил полученные формулы так и сяк, но нигде не видел никаких ошибок. Надеюсь, все сработает как надо. Перемещаясь на Броун, я немного опасался, что сеть направит меня в район, зараженный предыдущей супердоминантой. Но опасения оказались напрасными. Этот район еще слишком мал, чтобы принимать в расчет вероятность случайно в него попасть. Как и в прошлый раз, сознание сразу начало раскрываться навстречу разумам соседей. Но в этот раз я сумел выбросить первую доминанту быстрее, чем контакт стал невыносимо тесным. Первая доминанта была очень проста — сидеть и слушать. Я дождался, пока броуновцы со всего острова, привлеченные доминантой, не соберутся вокруг меня. Затем выбрал одного броуновца и велел ему отплыть в сторону, а остальным сидеть на местах и ждать. Миёс был очень долгим. гораздо дольше, чем все предыдущие. Несколько раз он прерывался, я просматривал мысли своего партнера и видел, что архангельская техника сетевых перемещений все еще не продублировалась. И все начиналось сначала. Я уже начал бояться, как бы броуновцы, ждущие в инкубационном зале, не передохли от голода. Мы-то с партнером утоляли голод уже дважды. Ненормально долгий миоз дал один побочный эффект, на который я не рассчитывал. Чем дольше наши души переплетались в миозе, тем сильнее броуновец походил на меня. В какой-то момент я понял, что на Нисли придет вовсе не толпа броуновцев-убийц. На Нисли придет толпа моих клонов. Черт побери. Экое неожиданное применение броуна для практических нужд. Если запустить сюда сильную и целостную личность, способную перенести многократный миоз без большого ущерба для себя, то ее можно растиражировать в нужном количестве экземпляров и запрограммировать на выполнение заданных действий. А если оформить программу как супердоминанту, армия клонов из «Звездных войн» отдыхает. Сколько разумных существ обитает на броуне? Если поверить нобстерской оценке числа островов, на одном острове в среднем живет около 1000 броуновцев. Получается 20 триллионов. 20 триллионов разумов, запрограммированных на одно и то же. Или не совсем на одно и то же. Только это будет немного сложнее. Да, это же абсолютное оружие в масштабах Вселенной. Мне стало страшно. Может, плюнуть на все. Вернуться на Землю и сказать Кожухову, что ничего не получилось. Потому что если у меня все получится, я выпущу из бутылки такого джина, по сравнению с которым Вусток покажется безобидным ягненком. А если доминанта выйдет из-под контроля, волна броуновских захватчиков сметет весь сектор. А если немного усложнить доминанту, чтобы в сеть уходило не все население острова, а только часть, а другая часть обеспечивала бы поддержание численности населения острова на должном уровне, тогда, боюсь, эта зараза сможет поразить всю сеть. Так, значит, все бросить и вернуться? Принести Землю в жертву вселенской стабильности? Мы два выбрало бы это решение без колебаний. Но я не мы два. Я думаю не о своем личном благе и не об абстрактном благе всей Вселенной. Я думаю исключительно о благе человечества, а на другие расы мне наплевать. Так уж я устроен. Я не могу отказаться от пути, на котором есть шанс вернуть Землю к нормальной жизни. Да, этот путь опасен, но жизнь вообще опасна. Только с 15-й попытки мой броуновский партнер окончательно уяснил, что такое сеть и как ей пользоваться. Теперь можно вернуться в инкубационный зал и довести дело до конца. Внедрение основной доминанты прошло без проблем. Я 4 раза повторил программу, вбросил в телепатический канал формулу окончания и не спеша удалился. На этот раз я догадался включить в программу небольшую задержку, которая позволила мне спокойно покинуть планету, не опасаясь, что я сам попаду под действие собственной доминанты. Когда я выдавал сети команду на возвращение, броуновцы все еще находились в оцепенении. А вот минуты через полторы, когда задержка кончится, тут такой коллективный миоз начнется, не дай бог в нем поучаствовать. Вернувшись в Оболенск, я обнаружил, что на Земле уже наступило 18 июня. Миоз выдался долгим. Если и последующие миозы на том острове будут занимать столько же времени, доминанта сработает не раньше, чем через месяц. Хотя нет. Броуновцы наверняка будут вступать в миоз не по двое, а по трое-четверо. Тогда они уложатся недели в 2-3. Тоже долго. Но ничего не поделаешь, придется подождать. Я зашел в кабинет Кожухова и доложил о результатах похода на Броун. О том, что из броуновцев можно создать армию клонов, я благоразумно умолчал. Как и о том, что броуновские убийцы, которые в начале июля появятся на Нисле, в значительной степени будут моими клонами. «Неприятно», — сказал Кожухов. «Не меньше 2 недель, да еще несколько дней, чтобы яхры разобрались, что к чему». «Ничего, потерпим. Устал сильно?» «Умеренно», — сказал я. «А что, новое задание появилось?» «Не то чтобы задание, но поговорить есть о чем. Меня все больше тревожат Штаты. ЦРУшники упорно отказываются от любых контактов с нами. Официальная версия, они сосредоточили все усилия на борьбе с чумой. Но это явная ложь. Формула биоблокады у них есть. Производственных мощностей как грязи. Ничто не мешало им развернуть массовое производство биоблокады еще в начале месяца. Да и традиционных средств остановить эпидемию у них хватает. Карантин, массовая вакцинация. С тех пор, как яхры перестали подпитывать эпидемию, она должна была заглохнуть. А она не заглохла? В том-то и дело, что нет. Число заболевших постепенно приближается к 3 миллионам. Эпидемия не нарастает и не идет на спад, она как бы законсервировалась на определенном уровне. Это может объясняться только одной причиной. Кто-то искусственно поддерживает ее на этом уровне. Когда в каком-то городе болезнь резко распространяется, ее останавливают. А если новых прорывов давно не было, то их организуют искусственно. Что-то в этом роде. Понимаю, это звучит безумно, но цифры говорят сами за себя. «А цифры точные?» — спросил я. «Конечно, нет», — ответил Кожухов. «Какая уж тут точность? Но за 2 месяца эпидемия должна была либо затихнуть, либо затопить всю страну и выплеснуться за ее пределы. А она все разгорается, разгорается и никак не разгорится. Это не вписывается ни в какие схемы, кроме той, которую я тебе описал». «Понятно», — сказал я. «Какие есть версии?» «Никаких, кроме дурацких», — вздохнул Кожухов. «Наши заокеанские друзья по каким-то причинам решили поддерживать эпидемию на заданном уровне. Но по каким причинам? Может, что-нибудь российское?» — предположил я. «Может, в негритянских районах болеют сильнее или, наоборот, слабее?» «Нет», — помотал головой Кожухов. «Эту версию уже проверяли. Чумные районы разбросаны по карте США совершенно случайным образом. В больших городах чумы больше, в сельской местности меньше. Но это естественная закономерность. Любые эпидемии сильнее всего проявляются в больших городах. Нет никаких признаков, что чума искусственно направляется в те или иные районы». «А ты не пробовал спросить ЦРУшников в лоб?» — поинтересовался я. «Пробовал. Наши люди много раз пробовали выходить на контакт, но ответ всегда только один. Мы слишком заняты, отстаньте от нас». «Наверное, пора засылать разведчиков», — предположил я. «Пора», — кивнул Кожухов. «Уже заслали. Но результатов пока нет и, скорее всего, не будет. В Лэнгли отличная защита периметра. У нас такой нет даже в Своровском комплексе. Кроме того, ЦРУшники ввели жесткое правило. Все сотрудники постоянно находятся в чужих телах. В штаб-квартире у них даже обслуживающий персонал поголовно в чужих телах. Дворники всякие, шоферы, уборщицы». «Это уже паранойя какая-то», — заметил я. «Сколько же они тел израсходовали?» «Не меньше 10 тысяч. С одной стороны, потери большие, но на фоне чумы». «Но не для этого же они ее поддерживают», — воскликнул я. «Кто их поймет?» — задумчиво произнес Кожухов. «Но в ситуации надо разобраться». «Какие-нибудь идеи уже есть?» «Есть одна идея», — сказал Кожухов. «Существует теория, которая объясняет все. Возможно, американцы готовят тот самый социальный взрыв, о котором говорил Вудсток». И тут меня осенило. «Думаешь, с ними работает мое альтер-эго?» — спросил я. Кожухов улыбнулся. «Ты манией величия не страдаешь?» — спросил он. «Всюду тебе мерещатся твои клоны. Не забывай, американцы получили всю информацию официальным путем. Твои первые отчеты проходили под грифом «совершенно секретно», но без дополнительных ограничений доступа. До 30 мая мы не скрывали от американцев почти ничего». 30 мая, задумчиво повторил я. «Я вошел в первый МИОС числа 25-го, так что, получается, они знают даже про Броун». «Про Броун они не знают», — поправил меня Кожухов. «Ты вышел на связь только 1 июня». «А что я делал эти 6 дней?» — удивился я. «Неужели все время проторчал на Вудстоке?» «Если ты не соврал в отчете, большую часть этого времени ты провел на Броуне», — заметил Кожухов. Я поежился. «Хорошо, когда не знаешь об опасности», — заметил я. 6 дней на Броуне. Бррр. «Я, конечно, не считаю себя большим знатоком Броуна», — сказал Кожухов. «Но, по-моему, ты зря так боишься броуновцев. Опасен только момент прибытия. А если ты занял позицию на краю острова и не хочешь ни с кем вступать в близкий контакт, то к тебе никто и не подойдет. Броуновцы очень чутки к мыслям друг друга. По крайней мере, так следует из твоих рассказов о Броуне». «Да, точно», — смутился я. «Что-то я совсем уже запутался. У тебя никогда не бывало ощущения, что все происходит как будто во сне?» Кожухов неопределенно хмыкнул. «Меня это ощущение не покидает уже 3 месяца», — сказал он. «Естественная реакция организма на длительный стресс. Основа психологии». «Наверное», — сказал я. «Странное дело, психологию броуновцев я понимаю гораздо лучше, чем психологию людей. Даже эмпатия не помогает». «Эмпатия помогает», — возразил Кожухов. «По крайней мере, должна помогать». «Я точно говорить не могу, я не эмпат. Я на Вудстоке аналитику изучал. Но психологи говорят, что эмпатия очень помогает. Просто ты к ней уже привык. Для тебя чувствовать эмоции собеседника – обычное дело. И еще ты подсознательно сравниваешь свою эмпатию с телепатией Броуна». «Наверное», – согласился я. «Если вдуматься, странно, как я до сих пор еще не свихнулся. Если вдуматься, ничего странного в этом нет, заявил Кожухов. Если бы не Мейоза, ты бы уже давно свихнулся. Сколько курсов обучения ты прошел на Вудстоке? 3? 4. А если внедрение агента считать курсом еще одним обучения, то 5. Да, Мейоз — великая вещь. Сам пробовать не хочешь? Кожухов решительно помотал головой. Не хочу, сказал он. Мейоз — вещь, конечно, великая, но дает слишком много побочных эффектов. Когда ты впервые попал на Броун, разве ты согласился бы на Мейоз, если бы знал, к чему это приведет? Теперь настала моя очередь мотать головой. Ни за что, сказал я. Мейоз — это как наркотик. Попробовал один раз, и обратной дороги уже нет. Наркомания с одного раза не вырабатывается, заметил Кожухов. Значит, это еще хуже, чем наркотик. Вот именно, кивнул Кожухов. Но вернемся к нашим баранам. На чем мы остановились? 30 мая, напомнил я. Что случилось 30 мая? 30 мая американцы отказались разговаривать с Габбовым, сказал Кожухов. Дескать, нет времени, все слишком заняты борьбой с чумой. Но помощь пока не нужна. 31 мая их молчание стало казаться подозрительным. А 1 июня ты вышел на связь и вывалил столько информации, что американская проблема временно отошла на второй план. Американцы разорвали контакт только с российскими спецслужбами, уточнил я. Не только. С англичанами и евреями они тоже не хотят разговаривать. 31 мая Драконтрест с ребятами попытались осторожненько разведать обстановку на месте. Но выяснили только то, что здание в Лэнгли быстро превращается в неприступную крепость. Более неприступную, чем у нас здесь. «Ну, я бы не сказал, что у нас тут неприступная крепость», — заметил я. «Два десятка натренированных агентов устроят тут тот еще переполох». Кожухов ехидно улыбнулся. «Не устроят», — сказал он. «Все продумано. Видел патрули на улицах?» «Видел. Они все безоружны». «Не все», — возразил Кожухов. «Безоружные только те бойцы, которые находятся в собственных телах. У нас нет такого количества следящей аппаратуры, как у американцев. А та аппаратура, что есть, еще не развернута. Так что нам приходится полагаться исключительно на людей. Но поверь мне, охрана поставлена как надо. Безоружные патрули с детекторами контролируют всю территорию объекта. Как только обнаружится несанкционированное проникновение, они тут же сообщат дежурному по объекту, а тот вызовет бодрствующую смену из ближайшей караулки. А если пришелец вселится прямо в часового? Невозможно. Все часовые находятся в чужих телах. А в караулках установлены генераторы изолированных зон. Даже если пришельцы захватят весь патруль в полном составе, ни детекторы, ни память тела не подскажут, где находится вооруженная охрана. «Хорошо», — сказал я. «Против террористов-одиночек база защищена идеально. Против атаки с воздуха тоже. А если противник попробует какой-нибудь третий путь?» «Какой путь?» — спросил Кожухов. Неожиданно за окном громыхнуло. Я посмотрел на небо и увидел, что оно ясное. «Что за черт?» — пробормотал Кожухов. И тут громыхнуло еще раз, гораздо сильнее. А потом еще раз и еще. Взвыла сирена. Кожухов вскочил и бросился к двери. Я побежал вслед за ним. Сомнений не оставалось. Нас бомбят. Но почему не работает ПВО, который нагнали сюда столько, сколько еще никогда не собиралось в одном месте? Через минуту мы выбрались на улицу, и ответ стал ясен. Нас не бомбили, нас обстреливали. С вершины холма в километрах в трех отсюда поднимался столб черного дыма. Это догорал пусковой комплекс С-300. А чуть в стороне стояли 4 танка, сосредоточенно обстреливавшие главный корпус НИИ. Кожухов что-то прокричал, но очередной разрыв заглушил его слова. Кожухов наклонился к моему уху, и я услышал. «Нам повезло. Мы еще не успели задействовать главный корпус. Там нет ни людей, ни оборудования. Эти танки крошат голые стены». В поле, между тем, происходило нечто сюрреалистическое. Многочисленные ракетные установки дружно снялись с боевых позиций и сваливали в сторону леса. Радарные комплексы все еще стояли на позициях, но было видно, как вокруг них суетятся солдаты, переводя технику из боевого режима в походный. По танкам никто не стрелял. «Почему в них не стреляют?» — прокричал я в ухо Кожухова. «Понятия не имею», — ответил тот. «В нормальной войне я понимаю не больше тебя». Маленькая бронированная машина, ощетинившаяся малокалиберными автоматическими пушками, выскочила из-за холма. Подлетела к танкам вплотную и открыла бешеный огонь. Борт одного из танков озарился вспышками, одна за другой срабатывали кассеты активной брони. Танк вздрагивал и трясся, как припадочный. Это продолжалось секунды три. Затем танк резко крутанул башней, из дула вырвалось пламя, и машинку разорвало изнутри. «Почему в них не стреляют?» — заорал я. «Где ПТУРы? Где артиллерия? Где гранатометчики, в конце концов?» «Нету ничего», — заорал Кожухов в ответ. «Тяжелого оружия нет по соображениям безопасности». Я грубо выругался. Нас снова переиграли. Мы подготовились к тем граблям, на которые наступили в прошлый раз, но противник, все еще неизвестный, подготовил нам новые. Зенитные ракеты не годятся для стрельбы по танкам. Они просто не могут захватить цель. А нормального противотанкового оружия у нас нет. Потому что тела расчета могут быть захвачены врагом, и тогда это оружие повернется против нас. И в результате против новой угрозы мы абсолютно беспомощны. Хорошо еще, что танков всего 4. Даже если они загружены снарядами под завязку, это получается... В поле снова засверкало и загрохотало. Появившиеся неизвестно откуда вертолеты-штурмовики расстреливали неуправляемыми ракетами улепетывающую к лесу зенитную технику. 5 минутами раньше у них не было шансов даже приблизиться к цели на расстоянии ракетного удара. Но теперь, когда мощнейшее ПВО превратилось в испуганное стадо, уже никто не может остановить избиение. Хотя нет, кое-кто, кажется, может. В небо взмыли ракеты, 2 вертолета рухнули. Оставшиеся 10 прекратили стрельбу и начали отход. Тут и там небо прочертили трассы малокалиберных снарядов. С неба рухнула огромная цилиндрическая туша и разорвалась, накрыв осколками сразу 2 вертолета. Через секунду в то же место рухнула 2 такая же туша, но не разорвалась, а воткнулась в землю оперением вверх и стала красиво гореть, как факел нефтеперерабатывающего завода. Из-за леса в небо взмывали ракеты. Они быстро набирали высоту и уходили за горизонт, оставляя в небе инверсионные следы. Внезапно я понял, что разрывов больше не слышно. Бой закончился.